нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу субботнюю вечернюю передачу.
На темный ряд домов лишь одинокий свет в окне. По этой мостовой вдоль этих скверов до утра бродили мы с тобой, и это было как вчера.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
По меньшей мере 54 государства оказывали поддержку ЦРУ при похищении людей. Такой вывод следует из 213-страничного доклада, который подготовила американская правозащитная организация Open Society Justice Initiative. После терактов 11 сентября 2001 года спецслужбы США предприняли широкую программу по задержанию, допросу и наказанию людей, которые могли быть причастны к террористическим атакам. В частности, подозреваемые переправлялись в страны, законы которых разрешали пытки и содержались там годами. Степень участия каждой страны различна. Многие государства, вроде Кипра и Ирландии, упоминаются лишь в связи с предоставлением воздушного или наземного пространства при проведении операции американской спецслужбы. Канада предоставила сотрудникам ЦРУ не только свое воздушное пространство, но и важную информацию, позволившую выйти на одного из ее подданных, который в итоге попал в Сирию, содержался там в тюрьме в течение года и был замучен. Некоторые страны, такие как Польша, Литва и Румыния, размещали на своей территории секретные тюрьмы, в которых содержались люди, попадавшие под обвинение американскими спецслужбами. В В Египте вводятся хлебные карточки. Дешевые лепешки из темной муки будут выдавать по талонам представителям социально незащищенных слоев населения. Каждому гражданину ежедневно будут выдавать 3 лепешки. Причем приобрести хлеб можно будет только через государственные пекарни, где будет вестись строгий контроль и учет во избежание контрабанды муки. Для большинства египтян, живущих за чертой бедности, хлеб является основным продуктом на столе. Несмотря на то, что в магазинах можно приобрести любые хлебобулочные изделия, лишь незначительное количество египтян может позволить себе покупать дорогой хлеб.
FM 101.9.
На севере Нигерии от рук неизвестных погибли 9 врачей, делающих прививки от полиомиелита. Об этом сообщили местные правоохранительные органы. По их данным, на врачей было совершено 2 нападения в городе Кано. Вооруженные люди ворвались в клиники, где персонал готовился к проведению кампании по вакцинации. Открыли огонь и скрылись. Подобные акции чаще всего совершает исламистская группировка Боко Харам, которая добивается установления норм шариата на севере страны, передает Итертас. Минюст США и ряд штатов подали в Федеральный суд Лос-Анджелеса гражданский иск против рейтинговой службы Standard & Poor's на $5 миллиардов. Ее обвиняют в завышении рейтингов ипотечных бумаг в преддверии мирового финансового кризиса 2008 года. Как сообщает Wall Street Journal, в Минюсте полагают, что действия S&P стали одной из причин кризиса и миллиардных потерь инвесторов. Иск, поданный в понедельник, основан на различных электронных и других сообщениях, которые, по мнению Минюста, свидетельствуют о том, что руководители S&P знали о приближающемся крахе рынка жилья, однако не снижали рейтинги сотен ценных бумаг, опасаясь, что это нанесет ущерб фирмам и вызовет гнев их владельцев, являющихся клиентами агентства. В результате из-за завышенных рейтингов банки и другие инвесторы вложились в рискованные бумаги и понесли убытки на сумму, превышающую $5 миллиардов, говорится в иске.
Наша волна.
В Лос-Анджелесе получил продолжение скандал, разразившийся в начале 2000-х годов вокруг священников педофилов. 12 тысяч страниц свидетельств и докладов, почти 200 священников и епископов и, возможно, тысячи жертв педофилов в рясах. Теперь от исполнения обязанностей отстранены бывший архиепископ Лос-Анджелесский Роджер МакКони, которого не раз обвиняли в укрывательстве сексуальных преступлений, и его бывший советник Томас Карри, епископ Санта-Барбары. Наказать их удалось лишь после публикации документов, подтверждающих их вину. Всего опубликованные материалы касаются 14 священников, подозреваемых в педофилии. Впрочем, обнародовать предстоит личные дела еще 61 служителя церкви, и неизвестно, какие тайны откроют эти документы. Только в 2003 году завершился гражданский процесс, по итогам которого более 500 истцов уже отсудили у католической церкви $85 миллионов. Город Сан-Педро-Сула в Гондурасе второй год подряд признается самым опасным населенным пунктом Земли со 170 убийствами на каждые 100 тысяч населения, сообщила в докладе мексиканская неправительственная организация «Гражданский совет во имя общественной безопасности и правосудия». Второе место в списке 50 самых опасных городов занимает мексиканский курорт Акапулько. Через этот город проходят пути наркотрафика из Центральной Америки в США, что во многом и обусловило показатель в 128 убийств на каждые 100 тысяч жителей в течение года, отмечает РИА Новости. Третье место рейтинга заняла столица Венесуэлы Каракас – 119 убийств на 100 тысяч населения.
FM 101.9.
Суд в Канаде приговорил к 20 годам лишения свободы офицера канадских ВМС Джеффи Пола Делайла, обвиняемого в шпионаже в пользу России. Младший лейтенант был арестован в январе прошлого года. Он проходил службу в одном из разведывательных подразделений военно-морских сил Канады. Обвинения против 41-летнего офицера были выдвинуты в рамках закона о безопасности информации, принятого в Канаде в декабре 2001 года после террористических актов 11 сентября в США. Дмитрий Медведев заявил, что количество липовых кандидатов и докторов наук в России зашкаливает за все возможные пределы. Таким образом, премьер отреагировал на скандал с плагиатом в диссертациях. Медведев назвал правильной кампанию по выявлению плагиата в научных работах. В противном случае, по словам премьера, развитие науки по прежнему пути будет означать дискредитацию ученых степеней и званий. Премьер добавил, что некоторое время назад он предложил выложить все диссертации в открытый доступ и создать программы, которые смогут определить источники цитирования или их отсутствие. Публикацию научных работ в открытом доступе Медведев назвал очищением, через которое надо пройти, чтобы сохранить ценность науки.
Наша волна.
Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, обвиненный в подготовке вооруженного мятежа, осужден Мосгорсудом на 13 лет колонии строгого режима. Предполагаемый помощник Квачкова, экс-капитан МВД Александр Киселев, которому вменили в вину незаконный оборот оружия и боеприпасов, осужден на 11 лет лишения свободы. Мосгорсуд не согласился с заявлением Квачкова о том, что народ имеет право на восстание против тирании и угнетения. Об этом отставной полковник говорил в своей речи во время прений, ссылаясь на всеобщую декларацию прав человека. По версии обвинения, преступный замысел двух пенсионеров заключался в том, чтобы захватить власть в Коврове Владимирской области, а оттуда двинуться на Москву. Ради этой цели, настаивало обвинение, Квачков вел подготовку сторонников. Оба обвиняемых не признали своей вины. Сформированная Квачковым организация состояла из военного и гражданского подразделений, в составе которых были бабушки, дедушки, военные пенсионеры, недовольные своим начальством и властью. Следствие сочло экстремистской деятельность возглавляемой им организации под названием «Народное ополчение Минина и Пожарского». Президент России Владимир Путин поручил отстранить от всех должностей вице-президента Олимпийского комитета Ахмеда Билалова, подвергшегося жесткой критике со стороны главы государства за сроки сдачи комплекса трамплинов «Русские горки» в Сочи. Глава государства в ходе посещения горного кластера узнал о том, что Билалов не исполнял взятые на себя обязательства, связанные со строительством спортивных объектов. До зимней Олимпиады в Сочи остается ровно один год. В четверг в административных центрах 8 федеральных округов Российской Федерации прошли торжественные церемонии запуска часов обратного отсчета до начала первых в истории России зимних игр.
FM 101.9.
Среди желающих получить работу в управлении ФСКН по Москве, а также уже работающих сотрудников, есть наркоманы. Такое шокирующее признание сделал начальник данного управления генерал-лейтенант Вячеслав Давыдов. По его словам, около 40% желающих устроиться на работу в госнаркоконтроль отсеиваются, в том числе и по наркозависимости. Давыдов также отметил, что наркоманы выявляются и среди действующих сотрудников. Произошедшее на этой неделе землетрясение в районе Соломоновых островов вызвало цунами, которое дошло до архипелага Санта-Крус и обрушилось на побережье одного из островов Нендо. Волна высотой в 1 метр залила взлетно-посадочную полосу местного аэропорта и уничтожила 3 деревни, сообщает BBC. А у нас в Ванкувере на следующей неделе без осадков. Температура воздуха от 6 до 7 градусов выше нуля.
Видишь, эти улицы застыли на века и никуда не приведут. Видишь, эти площади окутала тоска, на них не пляшут, не поют. Видишь, эти вороны кружат над головой, Берингеев ждет война. Слышишь, как край нарастает волчьевой, похоже, городу хана. Город между правдой и ветром, между завтра и ночью. Город между ложью и светом, между болью и строчек. В городе как-то не очень, не очень, не очень. Хочется и колется, и что-то не дает, и сердце будто в кулаке. И бежит из города потерянный народ, почти без мыслей налегке. Солнечные зайчики покинули дома и разлетелись по лесам. Город был красавчик, нынче в городе тюрьма, и виноват наш город сам. Город между правдой и ветром, между завтра и ночью. Город между ложью и светом, между болью и строчек. В городе как-то не очень, не очень, не очень. Ты меня прости, я не хотел тебя терять, но я теряю сам себя. Вы выбились и силы не сумели ни поднять, ни даже просто разглядеть. На застывших улицах, в осунувшихся окнах, на тоскливых площадях нету ни души, лишь что-то жалкое и смешное, еще пытающийся петь. Город между правдой и ветром, между завтра и ночью. Между ложью и светом, между болью и строчек. В городе как-то не очень, не очень, не очень.
Ну что ж, а сейчас подошло время рекламы. В Ванкувере 6:16.
Neville Clark was born in Kingston, Jamaica in 1959. After studying in Italy, Clark graduated with honors from the Ontario College of Art. His work attempts to encourage black creativity and claims that Canadian women have displayed more strength than men in community ordeals. Clark is a two-time recipient of the A.J. Casson Award, presented each year for outstanding achievement in watercolor painting.
This PSA was brought to you in support of Black History Month on CITR 101.9 FM.
И еще одно напоминание. Мастерская UBC Bike Kitchen починит ваш велосипед, а если не получится, примет его в утиль. Ремонт недорогой. UBC Bike Kitchen.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, мы продолжаем. Вы часто ездите в Америку? Тогда вам будет полезно знать следующее.
Президент Обама подписал билль о продлении еще на 5 лет права спецслужб США вести без санкций суда слежку за иностранными агентами, в кавычках, как в США, так и за рубежом. Американские правозащитники говорят, что эта поправка к закону о наблюдении за иностранной разведкой уже давно используется спецслужбами США для массовой слежки за американцами.
Специальная поправка была впервые принята в 2008 году. Сенат в очередной раз одобрил ее. В США никто не спорит с тем, что за шпионами надо следить. Проблема в том, что вместе с ними под колпак спецслужб попадают миллионы американцев. Возмущение у американцев вызывают масштабы слежки за гражданами США. Об этом говорит сенатор-демократ Рон Уайден.
Проблема с законом о патриотизме в том, что существует большая разница между тем, как его представляют американцам, и тем, как его на самом деле интерпретируют спецслужбы. То же самое и со вторым законом о наблюдении за иностранной разведкой. У нас нет уверенности в том, что за ним не скрывают вторжение в частную жизнь американцев. Конец цитаты.
Поправка позволяет большому брату США подключаться к любым коммуникациям любых иностранцев, которые подозреваются в шпионаже и терроризме. Американские правозащитные организации уже давно говорят, что эта поправка используется спецслужбами США для массовой слежки за американцами под предлогом поисков злоумышленников и определения степени террористической угрозы США.
Все документы, связанные с этой поправкой, засекречены. Она продлена до 2017 года. Следовательно, еще 5 лет никто в США не узнает о том, кто и зачем прослушивает телефонные разговоры, перехватывает имейл и смс, говорит юрист Американского совета защиты гражданских свобод Мишель Ричардсон.
Она говорит, мы до сих пор не имеем, но хотим получить ответы на вопросы о том, какую именно информацию об американцах собирают, сколько американцев подвержено слежке, зачем правительству вся эта информация и что оно с ней делает, заявила она.
То, что такая слежка ведется, подтверждают и бывшие сотрудники Агентства национальной безопасности АНБ. Ежедневно АНБ перехватывает более 1,5 миллиардов СМС, электронных писем и телефонных разговоров. На сегодня в банках данных собрано 20 триллионов единиц электронных транзакций между гражданами США. Масштабы слежки потрясают, говорит бывший сотрудник АНБ, ушедший из управления в 2001 году Уильям Бинни.
Мы снимали информацию практически на каждого гражданина США. Когда я это понял, то я не мог в этом дальше участвовать. Я не хотел быть сообщником нарушения норм Конституции, участвовать в узурпации гражданских прав каждого гражданина США. Конец цитаты.
Главным электронным слухачом в США всегда было сверхсекретное агентство национальной безопасности. Но это до терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Газета Washington Post выяснила, что после трагедии 2001 года число разведуправления агентств и служб начало увеличиваться с невиданной скоростью. К концу 2011 года оказалось, что в США создано 263 таких новых органа. В федеральных разведагентствах и службах всех видов в США работают более 854 тысяч человек. Это в полтора раза больше, чем все население американской столицы.
И еще о правонарушениях. Сотрудников ряда голливудских студий уличили в использовании торрентов на рабочем месте для скачивания пиратских копий фильмов, игр и других материалов. Об этом сообщает издание Torrent Freak.
Анализ проводился с помощью сервиса ScanEye, показывающего скачивание каких материалов производилось того или иного IP-адреса. Torrent Freak обнаружил, что адреса крупнейших кинопроизводителей также участвовали в обмене пиратским контентом. Число компаний, чьих сотрудников уличили в пиратстве, попали Paramount Pictures, Warner Brothers, Sony Pictures, Walt Disney и 20th Century Fox.
Все приведенные студии входят в Американскую ассоциацию кинокомпаний, которая активно борется с пиратским распространением фильмов в интернете. Вот такая история. И все-таки хочется сказать немножко о здоровье. Новое медицинское исследование канадских ученых официально доказало то, что и до этого было известно миллионам худеющих. Отказ от фастфуда вызывает у человека ломку, сродни той, что испытывают наркоманы. Научно это называется абстинентный синдром.
Ученые из Университета Монреаля производили эксперименты над мышами в течение 6 недель. Результаты опытов оказались неутешительными. Высокое содержание жиров в пище вызвало химические изменения мозга животных, которые привели к стрессу и симптомам абстинентного синдрома при переходе на более здоровую диету.
Интересно, что химические изменения в мышиных организмах начались еще до ожирения как такового. Пища с более высоким содержанием жира воздействовала на выработку дофамина, химического вещества, ответственного за чувство удовольствия и регулирующего деятельность, связанную с ним.
Именно из-за этого воздействия формируется порочный круг зависимости. Длительное употребление фастфуда приводит к симптомам депрессии, в то время как разовый прием жирной пищи на краткий срок улучшает настроение. Глобальное же изменение диеты на более здоровую вызывает абстинентный синдром, провоцирующий крайнюю чувствительность к стрессовым ситуациям, негативное поведение и в конечном итоге жгучее желание вернуться к вредной привычке.
Доктор Стефани Фултон, ведущий автор исследования, надеется, что ее работа поможет глубже изучить связи между диетой, телом и мозгом. Понимание того, что стресс, связанный с диетой, вызван не слабоволием и неспособностью ограничить себя, а изменениями на химическом уровне, может значительно облегчить жизнь не только худеющим, но и их близким.
Для справки, абстинентный синдром – это синдром физико-психических расстройств, развивающийся у больных наркоманией и алкоголизмом после отказа от вредной привычки или уменьшения дозы вредных веществ.
Ну а мы продолжаем программу.
Сегодня я стала тенью без прошлого, ни о чем не жалею и не жду новостей о том, что нет ничего невозможного в этом безумном мире людей. И я хочу быть живой, что бы это ни значило. Я хочу быть собой, и что и помню, и плачу я. Я хочу быть живой, это сердце во мне, это бьется любовь. Настоящая, настоящая. Нас двое, идем в разные.
я хочу быть живой, что бы это ни значило. Я хочу быть собой, и что не помню, и плачу я. Я хочу быть живой, это сердце во мне, это бьется любовь. Настоящая, настоящая. Я хочу быть живой, что бы это ни значило. Я хочу быть собой, и что и помню, и плачу я. Я хочу быть живой, это сердце во мне, это бьется любовь. Настоящая, настоящая. Это что-то внутри, обжигающий свет, словно кроме него ничего больше нет. И я совсем не боюсь, стремясь навстречу к нему. И если только могла объяснить, почему я так хочу быть живой. Я так хочу быть собой. Я так хочу быть живой.
Это точно любовь.
Настоящая, настоящая. Настоящая.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на нашу волну в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Желаем хорошо провести время на нашей волне.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
В Ванкувере 6 часов 27 минут. Нет, уже 28. Подошло время новостей Канады.
Канадское управление статистики обнародовало результаты исследования, которое показало, что разрыв в доходах между богатыми и остальной частью населения Канады продолжает расти, несмотря на спад в экономике. В 2010 году попадание в 1% самых зажиточных граждан означало доход от 2001 тысячи долларов в год и выше. Эта цифра на 37% выше той, которую необходимо было набрать в 1982 году. Тогда зажиточными были граждане с годовым доходом от 147 тысяч долларов. Но за эти годы разрыв в доходах между теми, кто попал в 1% зажиточных канадцев и остальной частью населения, увеличился. В 1982 году средний годовой доход богатых канадцев составлял 192 тысячи долларов, что в 7 раз выше суммы, которую зарабатывал в год среднестатистический житель Канады – 28 тысяч. В 2010 году средний годовой доход богачей составил 283 тысячи долларов, то есть за 18 лет на почти 100 тысяч больше, что в 10 раз выше дохода обычного канадца – 28 тысяч.
Далее новости Канады. Специалисты службы разведки указывают на демографические изменения, происходящие в мире. Как следствие, по их прогнозам, Канаду ожидает приток нелегальных иммигрантов и появление сепаратистских анклавов, что повлечет за собой изменения в социально-экономической и военно-политической ситуациях.
Кроме того, по оценке канадской разведки, глобальное потепление Земли и экономическая нестабильность могут привести к военным и дипломатическим конфликтам между разными странами. Например, Арктический полюс может стать причиной разногласий между Канадой и Россией.
Внутреннюю угрозу национальной безопасности страны представляет исламизация Старого и Нового Света, захлестнувшая в том числе и Канаду, нарастающее антикапиталистическое движение и влияние радикальных идей на сознание масс.
Министерство трудовых ресурсов и социального развития Канады признало факт потери жесткого диска, на котором хранились данные 583 тысяч студентов. Среди потерянных данных – имена, даты рождения, адреса, номера полисов, выданных как страхование от несчастных случаев и болезней и так далее.
Всем студентам, чьи данные пропали вместе с жестким диском, разосланы специальные уведомления. Также уведомлена канадская конная полиция, которая в настоящее время выясняет обстоятельства происшествия.
Согласно результатам исследований, количество натрия, употребляемого канадцами, более чем в два раза превышает норму, установленную Министерством здравоохранения. В связи с этим депутат канадского парламента от новой демократической партии Либи Дэвис выдвинула законопроект, согласно которому будут установлены новые критерии, нормирующие содержание соли в продуктах питания.
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая пятая смерть в Канаде наступает в результате ожирения, высокого содержания в крови сахара и холестерина, а также потребления соли в больших количествах. Центральное статистическое бюро сообщает, что основное количество соли канадцы потребляют из фабричных продуктов, таких как сосиски, хлеб, колбаса, сыры и многое другое.
В официальном заявлении министра юстиции Роб Николсон сообщил о том, что необходимо внести серьезные изменения в систему работы правоохранительных органов и судебной системы Канады.
В ближайшее время правительство выдвинет на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов.
Кроме того, будет разработана специальная программа для поддержки жертв преступлений, включающая денежную компенсацию и возмещение ущерба.
Далее, власти Канады официально объявили о выводе из обращения одноцентовых монет. С 4 февраля этого года банки больше не получают одноцентовые монеты. Цены пока будут указываться с учетом пени, но при расчете наличными сумма будет округляться до 5 или 10 центов.
Отказаться от пенни решили в связи с низкой покупательской способностью монеты. При этом производство одноцентовой монеты обходится в 1,6 цента. Власти рассчитывают, что отказ от пенни поможет бюджету страны экономить до 11 миллионов долларов ежегодно.
И еще, согласно отчету, каждый седьмой ребенок до 17 лет в Канаде живет за чертой бедности. Стоит отметить, что Канада получила высокую оценку в другой категории, например, плюрализм и удовлетворенность жизнью.
Кроме того, в соответствии с отчетом, Канада занимает одно из первых мест в категориях благосостояние пожилого населения и разрыв между доходами людей с ограниченными возможностями и здоровым трудоспособным населением. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Я не хочу лишних слов.
«Наша волна». Волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Сначала о футболе и опять о скандалах. Авторитетный журнал «Франс Футбол» опубликовал итоги собственного расследования обстоятельств выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года и пришел к выводу, что Мундиаль достался Катару нечестным путем. Французские журналисты располагают фактами, которые позволяют им утверждать, что Катар получил право проведения этого престижного турнира благодаря подкупу членов исполкома ФИФА, передает Евроспорт. Напомним, что Катар выиграл право принять Мундиаль 2022 года по итогам выборов членов исполкома ФИФА, которые состоялись в декабре 2010 года, опередив по итогам голосования заявки США, Южной Кореи, Японии и Австралии. По данным издания, голоса президента Африканской конфедерации футбола CAF Иссы Аяту и Жака Анума были приобретены за 1,5 миллиона долларов каждый. Кроме того, Катар спонсировал конгресс CAF в 2010 году на сумму 1,25 миллиона долларов, чтобы расположить к себе 4 членов исполкома ФИФА от Африки. А президент Франции Николя Саркози попросил главу УЕФА Мишеля Платини, который собирался голосовать за заявку США, поддержать Катар по геополитическим причинам. Франс Футбол полагает, что Саркози и Платини встретились с принцем Катара шейхом Тамимом бин Хамадом бин Халифой Аль-Тани в 2010 году, чтобы обсудить инвестиции Катара во французский футбол. В 2011 году компания Qatar Investment Authority приобрела 70% акций Paris Saint-Germain. Ожидается, что в ближайшее время издание направит все имеющиеся у них документы в ФИФА для проведения дополнительного расследования. Европейское полицейское агентство Европол представило результаты 18-месячного расследования, в ходе которого были раскрыты сговоры по организации 380 договорных матчей, в том числе двух игр Лиги чемпионов и отборочных турниров чемпионата мира и чемпионата Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ. Речь идет о самом крупном расследовании договорных матчей в истории. Расследование показало большие проблемы в европейском футболе. В сговоре принимали участие 425 судей, руководителей футбольных клубов и игроков из 15 стран, в том числе азиатских. Некоторые договорные матчи проходили в рамках чемпионатов в Германии и Швейцарии, а также за пределами ЕС. Организаторы заработали на преступной схеме 8 миллионов евро на ставках, а футболисты получили порядка 2 миллионов евро взяток. На некоторых участников преступной схемы уже заведены судебные дела. Что же касается России, то игроку, судье или тренеру, замешанному в договорном матче, будет грозить срок до 7 лет лишения свободы. Разумеется, при условии, что его вина будет доказана. Это и многие другие предложения готовятся вынести на обсуждение Госдумы в РФПЛ в рамках обсуждения специального закона. Спортсмену будет запрещено играть на тотализаторе по своему виду спорта, а слушавшимся будет грозить дисквалификация. Кроме того, эпизоды неспортивного характера борьбы во время футбольных матчей, проводимых в России, будут находиться в ведении исключительно правоохранительных органов. Теперь о финансах. Знаменитого ямайского бегуна на спринтерские дистанции Усейна Болта и других зарубежных участников освободят от налогов за выступление на легкоатлетическом турнире серии «Бриллиантовая лига», который пройдет в Лондоне 27 июля. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн согласился сделать разовое исключение для участников этого турнира, который пройдет на Олимпийском стадионе. Выигравший на Олимпийских играх 2012 три золотые медали, Болт не выступает на турнирах в Великобритании с 2009 года из-за больших налогов. По нынешним правилам, у зарубежных спортсменов налоги вычитаются из премиальных за соревнования. Болт пока не подтвердил своего участия в этом турнире, но его агент Рикки Симс сообщил, что его клиент в этом заинтересован. Во французском Страсбурге в рамках заседания Совета Европы состоялась внеочередная встреча, посвященная обсуждению изменений Всемирного антидопингового кодекса, Всемирного антидопингового агентства ВАДА, который вступит в силу с 1 января 2015 года. В новой редакции кодекса ВАДА оставили контрольную пробу «Б». Стандартную дисквалификацию за первое нарушение увеличили до 4 лет, а срок давности для возбуждения дел продлили до 10 лет, а в ряде случаев и до 14. В новой редакции кодекса ВАДА прямо закрепляется, что тестирование может проводиться в любом месте, в любое время любой антидопинговой организации, обладающей юрисдикцией над спортсменом. Все результаты спортсмена, достигнутые в период дисквалификации, будут аннулироваться даже в случае ретроактивной дисквалификации. Между тем, продолжавшееся в течение года расследование выявило широко распространенную практику использования запрещенных препаратов в австралийском профессиональном спорте. Австралийская комиссия по преступности заявляет, что распространением допинга среди спортсменов часто занимаются организованные преступные группы. Министр внутренних дел Австралии Джейсон Клэр назвал результаты расследования шокирующими и вызывающими чувство негодования у австралийских болельщиков. По словам корреспондента BBC в Австралии Ника Брайанта, в стране, которая любит спорт, доклад произвел эффект разорвавшейся бомбы. Болельщики задаются вопросом, кому из спортсменов теперь можно верить, и это, несомненно, черный день для австралийского спорта. Комиссия установила, что широкое распространение, в частности, получило использование пептидных гормонов и других запрещенных средств. В докладе отмечается, что ученые, связанные со спортом, тренеры, доктора и фармацевты занимались доставкой запрещенных препаратов, и в отдельных случаях допинг применяли целые команды. И о рекордах. Гавайский серфер Гаррет Макнамара покорил волну высотой около 30,5 метров, пишет Guardian. Рекордную попытку американец предпринял в португальском населенном пункте Назаре, граничащем на западе с Атлантическим океаном. Товарищ Макнамары Алистер Менни, который также участвовал в серфинге в Назаре, назвал поступок своего коллеги воодушевляющим и вдохновляющим. По словам Менни, волна и погода оказались для Макнамары идеальными, и он достиг поставленной цели, не допустив никаких ошибок даже на самом опасном участке потока. В мае 2012 года книга рекордов Гиннесса зафиксировала рекорд Макнамары, покорившего волну высотой почти 24 метра. Достижение было установлено в ноябре в том же Назаре. Рекорд был записан на видео. Такое даже трудно себе представить. Волна высотой с 8-этажный дом. Макнамара и его друзья являются профессиональными серферами, которые путешествуют по миру в поисках больших волн. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Ну что ж, в Ванкувере 6 часов 47 минут, а это означает время рекламы.
The World of Wine is back in town for the 35th annual Vancouver International Wine Festival, February 25th to March 3rd. 55 amazing events featuring 175 wineries from 15 countries. Don't miss the latest and greatest vintages. Tickets on sale now at vanwinefest.ca.
И еще слушайте на FM 101.9 передачу Code Blue. Не пожалеете. Она также выходит по субботам с 3 до 5 часов. Звучат великолепные блюзы.
Boys, are you ready?
Yeah, we wanna know about.
I'll tell you, I guess.
We'll see it quiet.
And close your eyes, imagine some
girls
out over the step of great size. Red army troops are longing for fight.
But
now they are having a rest play.
Ha! Just
Just close. ТА. Сегодня играют бибоп. Уставшие за день бойцы разбирают Колтрейна. В напоенных смертью руках трепещет звучащая плоть. Знамена и седла побросаны прямо на сцене. Товарищ военный, зачем эта грусть? Быть может, на завтра разрушится мир. Товарищ военный, сыграй новый блюз, который для нас написал. Враги отступили к реке, и можно спокойно курить, забыть про дурацкие марши и польки покрасая. А завтра опять на войну, а завтра придется залить холодную землю волнами горячего джаза. Товарищ военный, зачем эта грусть? Быть может, на завтра разрушится мир. Товарищ военный, сыграй новый блюз, который для нас написал командир. На завтра разрушится мир. Товарищ военный, ну сыграй новый блюз, который для нас написал командир.
Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Вот зараза! Похвалили кого-то или поругали? Что значит слово «зараза» в русском устном? В словаре Владимира Ивановича Даля у слова «зараза», кроме известных сегодня, есть и забытое теперь. Зараза у Даля – это изрытое или самое неровное овражистое место. Корень слова «зараза», как указывают историки языка, – «раз». Этот корень встречается во многих словах – «поразить», «отразить», «разразиться». И все слова, утверждают историки языка, с этим старым корнем «раз» содержат смысл – получить удар, ушиб, повреждение. значит «зараза» и «заразы» – это то, что наносит такие удары, ушибы, причиняет повреждения. Понятны теперь и далевские заразы овраги. По такой овражистой, полный зараз дороги путь труден. Мешают заразы ровности дороги своими рытвинами и оврагами. Глагол «заразить» в словаре Академии Российской конца XVIII века толковался так. Повреждать здравие посредством сообщения какого-нибудь вредоносного вещества. Сразу вспоминается выражение «его поразила тяжелая болезнь». А какая тяжелая болезнь поражала в XVII-XVIII веках? Оспа, которая оставляла на теле и особенно на лице рябины, рытвины, иначе говоря, заразы. От распространенности такой физической заразы у глагола «заразить» появилось и отвлеченное значение, связанное с душой и чувствами. И уже в письмовнике Курганова 1790 года читаем: «Любовь – заразительная болезнь». То ли дороги стали лучше, рытвин на них меньше, то ли род человеческий стал другим. Но так или иначе, прямое значение слова «зараза» в значении «ушиб», «повреждение» было вытеснено. И теперь употребляется всеми слово «зараза» и его языковые родственники и для отрицательной оценки, и для положительной. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте.
Что ж, и напоследок о погоде. В Ванкувере установилась вполне приличная погода, которая продержится все длинные выходные. А вот на восточном побережье совсем другая история.
Северо-восток США и канадскую провинцию Онтарио накрыла снежная буря. В Штатах более полумиллиона человек остались без энергоснабжения. В Канаде стихия унесла жизни минимум 4 человек. Сообщается о 2 погибших в США.
В 5 штатах страны объявлено чрезвычайное положение, а Нью-Йорк отрезан от остального мира. Непогода стала причиной отмены более 4000 авиарейсов. Надеемся, ваши планы непогода на Востоке не нарушила. Ну а мы завершаем нашу передачу.
Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. Через несколько минут эфирную эстафету